Здравствуйте. Урок, посвященный подготовке к Песоку, мы читаем отрывки каббалистов на тему Песоха. Можно начать материалы на сайте kap.tv. Там же задавать вопросы, избранные из которых будут заданы на уроке. Урок подготовки к Песоху.
Статья «Какова причина, что удостоились Израиль наследования земли?» То есть те, кто стремятся, и тех, у кого есть совпадение по форме с Творцом, для раскрытия Творца, слияния с Творцом, и они называются прямо к Творцу, Ешаркель, Исраэль, как они приходят к состоянию, когда их желание, земля, желание доходит до состояния, когда они приходят к слиянию с Творцом посредством исправления желания. В этом весь тот процесс, который мы должны пройти. Так вот, тот, кто к этому стремится, как он к этому приходит, как он осуществляет свое внутреннее стремление, которое Творец дал ему в виде большого, огромного подарка, и как человек это все реализует. Давайте посмотрим.
Труд Рабаша, второй том, 1401 страница. Какова причина, по которой Израилю удостоились наследовать землю в духовной работе? Еще раз, «Труды Рабаша», второй том, 1401 страница. Какова причина, по которой Израилю удостоились наследовать землю в духовной работе? Сказано, «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов этих Творец изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Творец отцам твоим». И надо понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. Это подобно тому, как сказано, «За нечестие народов этих Творец твой изгоняет их от лица твоего». Это значит, что если бы не было причины изгнания народов, то не было бы и наследия земли. А еще необходимо понять вторую причину. Он говорит, что поклялся Творец отцам твоим. Если бы не эта клятва, то не отдал бы Творец землю народу Израиля. И это сложно понять. Разве не сказано мудрецами, что мир создан только для Израиля? Откуда следует, что все благие вещи, существующие в мире, только для Израиля? Отсюда следует, что по иным причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая, просторная, истекающая молоком и медом. И говорится здесь о двух причинах. Первое — по причине нечестия народов. Второе — по причине клятвы, которую дал он праотцам. Но сказанное говорит нам, что, несомненно, причиной того, что нам дается в наследование земля, является не праведность твоя и прямота сердца твоего дает право наследовать. И на это существуют две причины. Сказал мой отец и учитель Бааль ха-Сулам, «И сказал я ему, я Творец, чтобы дать ему землю эту в наследие». И сказал он, «Откуда я узнаю, что наследую ее?» Ответил Творец Аврааму, «Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле чужой, поработят их и будут угнетать их 400 лет, и после этого выйдут они с большим имуществом». И спросил, каков ответ, почему Творец так ответил на вопрос Авраама, как я узнаю, что унаследую ее? Творец сказал, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, а затем выйдут с большим имуществом. То есть вопрос был на ответ, как я узнаю. То есть Авраам сказал, что хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что унаследует землю. В таком случае нужно понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании. и сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что даст эту землю в наследство, то Авраам увидел величие и важность этой земли, поскольку вопрос наследования земли имеется в виду свойство Малхут, в том, что она получает все света свыше и отдает душам, потому что Малхут называется «собрание Израиля». Авраам видел, что существует правило в том, что нет света без кли, нет наполнения без желания. Если Творец даст Израилю немного света и пробуждения свыше, то они удовлетворятся малым, и не будет у них никакого стремления к более высоким ступеням. И Авраам видел, что нет никакой возможности для того, чтобы народ Израиля смог получить в наследование землю, поскольку нет у них в этом необходимости. И поэтому и возник вопрос, как я узнаю? Это не означает, что ни в коем случае он не верил в том, что сказал Творец. Вопрос его был из-за того, что он не видел, что появится у них какая-то необходимость в этом. Это подобно как, когда человеку дают нечто ценное, но если у него нет к этому потребности и желания, то человек не сможет правильно этим воспользоваться. Получается, что даже если и дадут им в наследование землю, но нет у них в этом потребности, они не смогут ей воспользоваться. И хотя со стороны дающего все нормально, но если у нижнего нет необходимости, то что же может дать дающий? В этом и заключался вопрос Авраама. И ответом был: «Знай, что пришельцами будет потомство твое». То есть пребывали они в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, находится во власти египтян. И всякий раз народ Израиля желал выйти из изгнания, как сказано, «и воззопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В общем, это называется народы мира, желание получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к отдельному народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира, соответствуя 70 свойствам желания. Это кроется в сказанном «одно соответствуя другому». То есть соответствует семи сферот святости, хагат неим, каждая из которых включает в себя 10 сферот, и того вместе составляют они 70 народов. Также существует еще свойство Израиль, от слова Яшар-Эль, прямо к Творцу. Свойство противоположное желанию получать ради себя, и состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желание насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И воззопили сыны Израиля от работы». Это значит, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому воззопили. То есть они увидели мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. Об этом сказано: «Поднялся вопль их к Творцу от этой работы». И когда увидели они, что не в силах выйти сами из изгнания, попросили Творца, как сказано: «Поднялся вопль их к Творцу», что означает: Творец помог им выйти из египетского изгнания. И как сказано в Зоар: «Приходящему очиститься помогают». Спрашивает Зоар: «В чем?» И отвечает: «Святой душою». Оказывается, что именно в то время, когда они помещены под власть зла, то зло выявляется все яснее и яснее. И тогда человек приходит к ощущению двух свойств. Первое. то, что желание получать, являющееся египетским владычеством, настолько зло, что отдаляет его от Творца. То есть еще до того, как начал работать ради отдачи, и пока еще не знал, сколько зла приносит его желание получать. Ведь, как известно, существует правило, что не показывают всю силу зла за один раз, а постепенно раскрывают ему, иначе он тут же сбежит от работы и скажет, что это не для него. По этому поводу стоит разъяснить сказанное слова Рамбама. Свойства лишма не раскрывают человеку в начале работы, пока он не поумнеет и не наберется достаточной мудрости. И тогда постепенно раскрывают ему эту тайну. Необходимо понять, что же означает «постепенно раскрывает ему эту тайну». Как возможно раскрывать это постепенно? Ведь сказано человеку, что он должен выполнять все лишма, тогда ему уже все раскрывается. Так что ему еще потом раскрывать? А понять сказанное можно так, когда раскрывают им, кто раскрываем эту тайну лишма. Также необходимо понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства «поумнеют и наберутся достаточной мудрости»? И понять это можно так, как сказано в Зоар. «Было ему известно, что согрешил». И спрашивает, каким образом стало ему известно. И отвечает. Творец ответил, стоит разъяснить сказанное, если будет заниматься он Торой и заповедями, откуда он будет знать? Объясняется это в Сулам. Если будет заниматься человек Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все же с помощью света, который присутствует в ней, почувствует страшное умаление и испорченность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда позволит своему сердцу отделиться от этой природы получения и полностью посвятить себя отдаче наслаждения Творцу. И тогда раскроет Творец его глаза, и увидит он пред собой мир, полный смысла и совершенства, в котором нет никакого недостатка. И из сказанного можно понять, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что если человек занимается даже лолишма, свет, заключенный в Торе, оповещает его в том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить благо и наслаждение, то, что заложено в желании Творца дать творениям. А свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека в том, что согрешил. Здесь также нужно уточнить, почему Рамбам говорит, что нужно начинать приучать человека в работе лишма, в лолишма, а не в лишма. Смысл в том, что свойства лишма раскрывают человеку через получение света Торы. Получается, что так или иначе, если человек не занимается Торой даже лолишма, то откуда он возьмет свет Торы? Поэтому говорит Рамбам, что нужно начинать с лолишма. И отсюда поймем заданное выше. Откуда мы знали, что раскрываются им постепенно, что можно им раскрывать уже свойства лишма? Ответ в том, что свет в Торе знает, насколько он действует на них. В этой же мере есть возможность открыть им причину лишма. Отсюда поймем сказанное Рамбамом, что раскрывают им постепенно. Это значит, как свойство ради небес означает не ради собственной выгоды, и человек должен почувствовать, что же такое не ради собственной нужды, раскрывает ему это свет Торы. И поэтому каждый раз свет раскрывает ему величину зла, находящегося в желании получать, потому как с помощью света, который человек получает в Торе, он всякий раз видит понемногу зло, которое находится в его желании получать. Об этом и сказано, что раскрывают ему постепенно. И понятие зла раскрывается двумя способами. Первое, что есть хорошего в зле, то есть что человек теряет при получении ради собственной выгоды. И второе, насколько тело его сопротивляется работе в отдаче. И оба эти способа человек получает постепенно с помощью света Торы. И об этом сказано, раскрывает им эту тайну постепенно, то есть именно с помощью света Торы, который получается во время изучения Лолишма, приходит он к раскрытию этих двух вещей. То есть мера зла, находящаяся в желании получать, мера сопротивления тела, всякий раз большая, чем сила преодоления человека. И это и называется «понемногу». То есть каждый раз свет раскрывает ему еще немного, о чем и сказано, что невозможно раскрыть все за один раз. И из сказанного поймем ответ на вопрос, почему сказано, что именно вследствие прегрешения народов удостоились наследия страны. Смысл в том, как и обещал Творец Аврааму, Исраэль будут страдать и в египетском изгнании, потому что все народы со всеми их пороками желают властвовать над народом Исраэля. А народ Исраэль как раз желает делать, действовать только ради пользы Творца, а не для пользы 70 народов. И тогда ощущается в них недостаток, хисарон. Видят, что они не в состоянии преодолеть его. И тогда сбудется сказанное, и воззапили сыны Израиля от работы, и поднялся их вопль к Творцу. И тогда Творец пошлет им необходимую для этого помощь. И так всякий раз они заново удостоятся святой души. И это будет причина, по которой сыны Израиля получили землю в наследие, поскольку получат они это по необходимости, то есть чтобы спасти себя из-под власти народов мира. И об этом сказано, «За преступление народов этих Творец изгоняет их от тебя». То есть именно за преступление других народов есть возможность, что Творец может изгнать их с земли Израиля. Ведь ощущение зла, в то время, когда раскрывают это зло, мешает достичь сближения с Творцом, поскольку лишь этого нам недостает. Поскольку понятие приближения и отдаления в духовном зависит от подобия свойств. И когда есть подобие свойств между светом и кли, тогда свет облачается в кли. И поэтому ощущение зла, которое называется прегрешение народов, приводит к необходимости избавиться от зла. И тогда человек начинает очищать себя от получения ради себя. И тогда он видит, что это ему не в силах. И тогда начинает он молиться Творцу, чтобы помог ему, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Также сказанное в Зоар, что дают ему святую душу. То есть всякий раз, когда получает помощь свыше, происходит это, когда дают ему свойства души, нешама. И получается, что подъемы и падения являются причиной, которая приводит к необходимости и желанию унаследовать землю. И об этом он и говорит. Причина в том, что поклялся Творец праотцам твоим. Это означает, что причина не потому, что он поклялся праотцам твоим, и поэтому он дал им землю. Ведь мы спросили, сказали мудрецы в Берешит, что нет начала, кроме Израиля. То есть все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которую дал он праотцам. Но объяснить это можно так, что сыны Израиля будут готовы получить наследие земли. То есть будет у них необходимость в наследии земли, поскольку, как и говорилось выше, и в прегрешении народов, которые Творец даст им. И это причина, по которой сыны Израиля унаследовали землю. Известно, что Арец, земля, называется Малхут. А Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, поскольку собирает она в себе все, что находится в Зарампин, называемое Исраэль. И это и называется единство Творца и Шхины его. И за счет этого единства переходит благо к душам. И все это происходит, произошло в начале замысла творения. Сказали мудрецы, что нет начала, кроме Исраэля. То есть цель творения, желание насладить созданием, имелось в виду сынов Израиля. Но только каким образом получат они благо и наслаждение? На это следует ответ. Основная причина, по которой будут готовы они к получению, заложена в свойстве нечестием народов. Как говорилось выше, ради этого и создал Творец, и поклялся працам твоим, и понятие наследия земли, как и сообщил он Аврааму в ответ на вопрос Авраама, как я узнаю, что унаследую. Ответ Творца был следующим: сыны Израиля будут в изгнании. Имелось в виду нечестие народов до сих пор.
Не давка этим амчих.
Я бы как раз продолжил бы.
И сказанного следует, что человек не может подняться по ступеням духовного, если не чувствует хиссарон в состоянии, в котором он находится. То есть недостатки и страдания, которые ощущает человек, дают ему необходимость искать советы, как наполнить свои потребности, в то время как если он сам не чувствует хиссарон. То есть, может быть, что он и знает, что существуют потребности в работе, но он не страдает от этого. Тогда такой хиссарон не в состоянии получить наполнение, поскольку он не ищет для этого советов. А без свечения свыше, то есть без того, чтобы этого человек просил Творца от всего сердца, то и нет места для ответа на молитву. Поскольку что если не страдает он от хиссарона, то уже и не может просить от всего сердца. И это как сказано в Мидраше: Творец благословил все деяния рук твоих, и может даже сидеть и ничего не делать. Говорится в Талмуде: все действия рук твоих, если он сделал, значит, благословляется, если нет, то не благословляется. Отсюда мы видим, что без свечения свыше, то есть без подъема снизу, простите, не может быть действия нижнего. Не будет благословения. Возникает вопрос, почему? Ответ следующий. Человек начинает действовать и получает хиссарон от действия. То есть есть разница от действия. Нужно понять, насколько человеку необходимо то, что он пытается достичь. Потому что работа и советы, которые вкладывает человек для того, чтобы приобрести требуемое, это увеличить хиссарон к этому. И поскольку увеличивает он хиссарон, то может уже и насладиться от этого. Поэтому, когда говорят про работу, и если есть у человека потребность подниматься в работе, но нет еще у него необходимости, чтобы стало это для него необходимым. И поэтому, если дадут ему что-то свыше, а он еще не может ценить то, что ему дают, то это пропадет в ситрахру. И все это, поскольку человек не настолько умный, чтобы можно было бы понять, как ценить что-то в духовном. И об этом сказали мудрецы: какой глупец, который теряет то, что дают ему. То есть то, что человек не может оценить, если дадут ему немного приближения свыше, поэтому сразу же исчезает от него это. И он падает. И все потому, что он не может сохранить приближение. В мире принято так, что если дают кому-то приблизиться к царскому двору, Тогда он ищет разные советы, как войти в сам дом царя, а не удовлетворяется тем, что он находится в царском дворе. И поэтому, когда приближают немного человека, тогда человек уже доволен от того, что его приблизили, и уже не заботится о том, чтобы искать советы, как двигаться дальше. И поэтому отбрасывает человека наружу. И когда человек получает падение, что и называется дорожная авария, то есть происходит авария от того, что он шел по пути, приближаясь к Творцу, а другая машина ударяет его. Это подобно, как в нашем материальном мире. Материальная машина попадает в его, то выходит из него все желание отдавать, и остается он без сознания. То есть сейчас он чувствует, что нет у него уже духовной жизни. И пока он не приходит в себя, постепенно и начинает чувствовать, что вся жизнь, то, чем он живет сейчас, только от желания получать ради себя. И тогда вновь он начинает думать и искать советы, как вновь войти в работу ради отдачи. И получается, что для того, чтобы был у него хисарон, чтобы была у него необходимость подниматься по ступеням ради отдачи, дается ему свыше падение. Для того, чтобы была необходимость в продвижении, потому что без настоящей потребности человек не в состоянии получить то, что ему необходимо достичь. И поэтому, если человек хочет обезопасить себя и не попасть в аварию, он должен остерегаться встретиться с машиной желания получать. И тогда наверняка не потеряет то, что ему дается, то есть тот подъем, который он получил. В связи с сказанным можно понять описанное выше. «И помни, что рабом ты был в земле египетской, и вывел тебя Творец оттуда». Объяснить это можно в духовной работе так. Человек должен помнить, что было у него падение, прежде чем начался подъем. То есть Творец дал ему почувствовать зло в себе. То есть человек должен верить, что это ощущение, что он работал у египтян, то есть нет у него права заниматься чем-то ради Творца, а все, что он делал, было только ради пользы египтян внутри человека. Все это исходит от самого Творца. А затем нужно помнить, что сейчас, когда он находится уже в состоянии подъема, то есть немного чувствует, что он приближается к святости, тогда он должен помнить, что он должен двигаться вперед. И поэтому сейчас он должен помнить, так же, как прежде он был рабом, то есть он был в состоянии падения. Поэтому сейчас он также должен искать в себе место хисарона, чтобы была необходимость двигаться дальше. А иначе свыше должны ему послать падение, потому что без потребности человек не может продвигаться и должен оставаться на своем месте, в котором он находится. И поэтому для того, чтобы не было у него необходимости в падении, поэтому во время подъема он должен искать в себе место хисарона. Об этом сказано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя оттуда Творец». В связи с сказанным следует, человек должен начинать работу, как все, то есть действия, и иметь намерение, чтобы стало оно ради Творца. Имеется в виду, что человек выполняет Тору и заповеди, поскольку Творец послал ему Тору жизни. И за счет того, что мы соблюдаем то, что послал нам Творец, мы получаем вознаграждение, как сказали мудрецы, и верен пославшему тебе, и заплатит тебе за работу твою. То есть хорошо тебе в этом мире и в мире грядущем. И отсюда мы должны верить, что даже если приходят тебе знания и мысли, которые не позволяют тебе верить, человек должен просить Творца, чтобы дал ему силы для веры. А затем следует ступень еще более высокая, не ради получения вознаграждения, а удостаивается он почувствовать, что выполнение Торы и заповеди для него становится как знанием того, что слышит он великому царю. И тогда приходит к наследию земли.
Вопросы.
Он
пишет, что падением называется дорожная авария. Чуть позже говорит на 405 странице, 1405, что если человек хочет уберечь себя, чтобы не было аварии, он должен уберечь себя от столкновения с машиной и желания получать.
Да, возможно избежать. Скажем, ну насколько это возможно от неожиданности в падениях, но каждый раз, если человек заботится, чтобы поднимать важность цели, важность Творца, важность работы, если каждый раз он идет через силами группы, силами учебы на объединение, то тогда он предваряет лекарством болезнь. И тогда нет у него аварии, когда вдруг наехал на него желание получать и раскрывается каждый раз заново, снова и снова. Но продвигается тем, что он себя продвигает. В этом, собственно, различие между Бейтой и Ахишена. То есть он все время заботится, как увеличивать величие Творца в своих глазах. И тогда нет никаких проблем, он находится в усилии, он, собственно, устанавливает темп. То есть он не нуждается в неожиданных падениях, которые к нему приходят. Но каждый раз с помощью своих усилий раскрывает, что находится уже в падении. Но это как старик, который ищет недостатки, вот как будто потерял что-то. Что он ищет-то? Как я сейчас в нынешнем состоянии буду рассматривать его как падение, но почувствовал ведь за секунду до этого как подъем. И вот он уже согнулся и проверяет, как я буду все это рассматривать как падение по сравнению с тем величием Творца, который должен достичь больше. И тогда с помощью группы, общества, света, возвращающего к источнику учебы, он ищет, как он может подняться в большей оценке работы и Творца. Все больше и больше. Так что нынешнее состояние будет рассматриваться как падение. Тогда не нужны падения. Он сам уже устанавливает темп продвижения.
Питер. Вопрос из Санкт-Петербурга. Что такое необходимость в земле Израиля? И как мы ее пробуждаем? Что можно брать как точку опоры?
А земля называется желанием, которое сотворил Творец. И это желание приходит к нам в испорченном виде, в качестве правильной подготовки, чтобы мы участвовали в его исправлении. И с помощью постепенного исправления желания мы приобретаем и разум, и чувства, новые чувства и разум, которые необходимы для ощущения Творца, для слияния с Творцом. Это называется наследование земли, то есть наследование желания, которое имеет намерение ради отдачи. А изначально получаем животное желание. Когда начинаем продвигаться, то получаем желание, которое называется злым началом. И средства для того, чтобы требовать сил, превратить его в доброе начало. Так мы продвигаемся. И вот вся наша работа в наследовании земли. Как приобрести желание получать ради отдачи? Когда изначально нет у нас ничего от этого. Желание получать есть только на уровне животного и обслуживать его в таком вот виде, в самом обычном. А затем, когда начинаем работать ради отдачи, в группе, с помощью всяких средств, начинаем, соответственно, видеть, что мы находимся ради получения. И тогда есть у нас всегда что исправлять. Хорошо?
Кен.
Да.
Ну-ну.
Можно ли сказать, что время подъема
—
это мысль о ближнем? Время падения — это когда я думаю о своей собственной выгоде.
Да, если человек правильно толкует духовные состояния, духовные ценности, то это правильно.
Но здесь говорится нам, что когда ты на подъеме, ты должен помнить, что ты был рабом земли египетской.
Да.
Так что я перестаю думать о ближнем?
Нет, ты проверяешь. Мы всегда проверяем ради отдачи в сравнении с ради получения. Ну, как две линии. Дальше.
Здесь
пометил текст для себя, хочу прочесть и задать вопрос. Он пишет, что если он не страдает от недостатка, он не может просить от всего сердца. А затем пишет, и когда, может, и знает, что есть недостаток в работе, но не страдает от этого, то этот хисарон не может получить наполнение. Вопрос, как может быть, чтобы было больно?
Я не знаю, что у тебя называется «будет болеть».
Ну, а что такое страдание?
Да, страдание. А проблема, когда я чувствую страдание, по отношению к чему я чувствую страдание? Ну, в этом-то все дело, что все страдания, нам надо позаботиться, чтобы это были качественные страдания. Если наша цель — быть в слиянии между нами, где только в связи между нами, когда мы соединяемся и все больше и больше
в
связи между нами, мы готовим место для раскрытия Творца. Тогда и страдания должны быть от того, что мы не находимся в контакте, от того, что нет у нас еще взаимной правильной близости. То это тоже вопрос, как это все истолковать. В соответствии с этим мы и строим кли. И в соответствии с тем, насколько группа работает над этим, и хочет, чтобы у нее было правильное понятие, то есть боль от того, что не находится во взаимной отдаче, и также из этого по отношению к Творцу, то вот через эти вот усилия приходит свет, возвращающий к источнику, и дает группе такие вот состояния. И все, но только быстро. Цвика?
Он говорит, что сыны Израиля хотят работать ради Творца, а египтяне правили имели, и поэтому они увидели, что не просто не продвигаются, а идут назад.
Да.
Это то, что мы чувствуем. А потом он вознесся вопль их от работы. Что значит «и вознесся вопль их к Творцу»?
Я не говорю о человеке, я говорю о группе. По отношению к человеку не о чем говорить. Это в духовном не действует. Одиночка вообще не считается. Так вот, если группа хочет достичь взаимной отдачи и чувствует, что она не может, и идет в атаку все больше и больше, и все равно видит, что ничего не получается, а наоборот. И расстояние между ними все больше, дистанция, падает важность цели и так далее. То тогда из всего этого они не оставляют усилия, но большие усилия приводят их к молитве. Когда понимают, что не способны это в одиночку, и хорошо, что не способны в одиночку, потому что нуждаются в помощи свыше, и на самом деле нет у них сил, и даже молитву не могут выдать, даже молитву они получают свыше, потребность в молитве. И, может быть, Творец выстраивает молитву в сердце и во рту, на устах человека, и так они кричат, и тогда есть у них отсюда правильная потребность. Потребность в молитве, без потребности. Отсюда получают ответ. То есть все получают сверху, а все дело в том, как мы в соответствии с этим организуем себя, чтобы переварить все вот эти воздействия сверху. Да.
Вопрос, когда вы говорите, что многие убегают. Он говорит, что когда увидел, что не просто не продвигаешься, еще идут назад.
Ну так видят.
Ну как мы можем не убежать?
Насколько идем вперед, видим, что идем назад. Да. Потому что видим, что мы все дальше и дальше от духовного. Это да, такой обратный путь. Поэтому написано, что прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники отступятся. То есть люди, для которых главное — это результат, то им нечего тут делать, и они уходят. Возвращаются к обычной жизни. А люди, которые понимают, что главное для них — это только отдача, и кроме этого, кроме возможности отдавать, они не ищут больше ничего, то как раз они-то и радуются тому, что показывают им, насколько нет у них нет ничего от этой работы. Потому что в этом есть уже у них награда. И какая награда? Творец показывает мне, насколько я ничего не зарабатываю, насколько это хорошо, что он мне так показывает. И я тогда чувствую, что хорошо мне. Он мне помогает, он мне этим защищает меня от моего эго, от моего желания получать, чтобы он не ударило по мне, и поднимает его так постепенно, медленно, чтобы я мог справиться с ним и думать только об отдаче.
Таллин. Вопрос, Мантас из Литвы. Как прийти в состояние, чтобы всегда быть в поиске советов, как двигаться дальше? И нужно ли выбирать темп продвижения? Чего это зависит?
Наше продвижение зависит только от того, насколько мы объединяемся. Мера объединения между нами — это мера того кли, который мы готовим для раскрытия Творца в нас. И поэтому все зависит от объединения. Все наши действия должны быть направлены на это. Нечего мне, собственно, больше добавить. Что они там еще спросили? Продвигаются к этому только тем, что придают важность действию по отдаче. И не ищут какого-то оправдания в том, в чем мы действуем. Я работаю таким вот образом. Это называется как бык в ярме и осел под поклажей. То есть бык и осел — это такие животные, в которых нет ничего. Они не особо умные, не особо там какие-то тонкие. А что в них есть? Есть у них вот под ярмо и под поклажу. И если есть у меня ярмо и есть поклажа, я радуюсь. Потому что духовное это та реальность, которая существует в силе отдачи, а не в силе получения, как этот мир. И мы тут. И поэтому я, когда хочу войти в духовный мир, я должен изо всех сил при всех возможностях стараться приблизиться к Силе Отдач без всякого расчета для себя. А если я не могу, так есть свет, возвращающий к источнику, который мне поможет. А если я не способен, так есть группа, которая мне поможет. И еще там учеба и так далее. Так что, в общем, то, что мне нужно, это постичь свойства отдачи. Вход в высший мир – это в свойстве отдачи, который человек получает из всех тех действий, которые называются Торой.
Питер.
Вопрос от Егора из Санкт-Петербурга. Что значит направлять себя к свету, возвращающему к источнику? И что такое этот свет?
Свет, возвращающий к источнику, это свет, который светит в качестве окружающего света вокруг нас. Мы находимся в свете бесконечности. Но из света бесконечности есть много разных действий того же самого света. И когда мы хотим продвигать себя в намерении ради отдачи, на фоне желания получать, когда свет этот раскрывает в нас, скажем, свет раскрыл во мне определенное желание получать, и я хочу получать, наслаждаться, чувствовать, понимать, думать и так далее. И вместе с этим я нахожусь в группе, я учусь, я слушаю, что всякое желание во мне, которое пробуждается, я могу превратить его на отдачу. И тогда я должен проделывать какие-то действия, действия материальные, действия духовные. Материальные действия, когда я стараюсь быть в связи с группой, в учебе, в распространении, в разных вещах. А духовные действия, когда я стараюсь через группу прийти к общему нашему усилию по отношению к свету, возвращающему к источнику. Это называется молитвой, молитвой общества многих, когда невозможно просить за себя, но только за всех. И если я хочу прийти к отдаче, тогда есть передо мной уже готовая для этого система. Если отдавать, так я прошу за товарищей, чтобы у них была сила отдавать. А я прошу за них. Так вот, молитва за общество есть молитва общества. Эта молитва помогает. Так вот, если я прошу за то, чтобы была сила в группе и сила отдачи, это та молитва, которая всегда получает ответ свыше, и тогда я тоже, когда я существую в той же системе, тоже удостаиваюсь включиться в них вместе. И так вот, кроме меня, так все мои товарищи делают, проделывают то же самое действие, молитву за общество, за всех. И мы так вот действуем, что это связывает нас вместе. Свет, возвращающий к источнику, начинает связывать нас правильным образом настолько, что мы начинаем раскрывать этот свет как духовное кли, как взаимную отдачу. И тогда в этой взаимной отдаче, в мере взаимной отдачи, раскрывается уже то, что называется Творец. Бога. Это раскрытие Творца внутри творения. Это, собственно, реализация науки Каббала. Раскрытие Творца творению в этом мире.
Питер.
Вопрос от Шавката из Казани. Как я могу облачать группу светом, возвращающим к источнику?
Это то, что я сейчас сказал. Повторите предыдущий вопрос, и ответ это у вас тогда будет. Таллин.
Вопрос от Саши из Латвии. К состоянию возопили сыны Израиля приводит только давление народов мира, или может привести сам Творец?
Вы закупные израильтяне, а вода за это.
И застынали сыны Израиля от работы, это зависит от усилия человека в продвижении. И насколько он в соответствии с этим раскрывает, что он не способен в одиночку. И тогда кричат и получают помощь сверху в соответствии с криком. И так продвигаемся и постигаем следующую ступень. В отдаче. В соответствии с той ступенью, которую постигают, начинают снова раскрывать, насколько находятся вместо той отдачи, которую достигли, в получении, и снова кричат, и снова получают помощь. И так каждый раз. То есть есть у нас такой путь-то очень-то простой, который из того давления, порыва, который есть в точке в сердце, приходит в группу, организует группу, организует десятку, работают в ней, в учебе, в распространении, в разных средствах для того, чтобы соединиться все больше, вызвать свет, возвращающий к источнику, свет действует, а вначале он толкает нас к объединению, организует нас, мы начинаем понимать и чувствовать, как все больше объединяться. Это все под воздействием света. Никогда человек не становится умнее вдруг или более чутким к разным состояниям. Это все от воздействия света. А затем, когда к этому стремятся, то увидят, насколько не очень-то получается, и тогда в соответствии с этим есть и работа в молитве, в крике, в просьбе, в усилиях между нами. Все, в принципе, в итоге должно быть направлено на объединение в группе, потому что там мы строим место для раскрытия Творца. Нет у нас никакого другого действия или цели, которая должна раскрыться в каком-то другом месте, кроме как в центре группы. Это ясно, так? Да.
Сергей из Москвы, что значит просить силы для веры?
Силу веры. Сила веры называется сила отдачи. Точка. Еще.
Денис из Москвы. Какую помощь посылает Творец Израилю, когда поднимают свои вопли Творцу? Какую помощь посылает Творец Израилю, когда они стенают к Творцу?
Ну, зависит, что они просят, чего они кричат. И в соответствии с этим могут получить то, что просят, или как раз противоположное тому, что просят. И если они просят все, и это еще не приходит к нужной силе крика, чтобы получить на это ответ, то они получают отягощение и начинают кричать еще, пока крик не доходит до того, что застенали сыны Израиля от работы, и тогда они получают ответ.
Ирмияу из Гондураса спрашивает, что означает, что выполняли духовную работу?
Еще раз, и говори как нужно.
Что означает духовная работа, которую выполняли сыны Израиля в Израиле?
Еще раз скажи. Слово-слово.
Какой смысл фразы святой работы, выполняемой сынами Израиля в Египте?
Сыны Израиля, то есть те, кто хотят продвигаться в работе на отдачу, они в силу несчастья и проблем, от того, что не могут достичь цели, именно понимают, что это ваша, их работа, и выясняют отсюда различные аспекты, из которых они строят духовные кли, начинают оправдывать страдания и проблемы, что без них невозможно выстроить правильный хиссарон, Они начинают понимать, что все приходит сверху от Творца, и только, и нет никого, кроме Него, и нет других источников, хотя через них приходят различные помехи. И так они все больше и больше выясняют кли для раскрытия того, что нет никого, кроме Него. Да.
Никогда не понимал этой фразы, и трудно принять.
Да что ты чистишь-то? Ты можешь говорить так же, как я говорю? Ну, это же нехорошо.
Не могу по-другому.
Тогда не говори, если не можешь четко говорить.
Я постараюсь медленнее. Сказано, как я буду знать, что буду, что удостоится ответ Творца, что будут они в чужой стране, и 400 лет будет угнетать их. Почему 400 лет?
Ну, так 400 лет. Нормально, без такого вообще. Это, ну, не суйтесь. 400 — это полная мера. Сверху не дают половину там, или на четверть, или часть кли. Должно быть в полной мере. Потому что наполнение должно тоже раскрыться в полной мере, чтобы ты почувствовал это наполнение. И поэтому, как написано, половину свыше не дают. И не несут. И поэтому работа над кли, когда все время надо продвигать кли к состоянию, чтобы оно дошло до правильного желания и правильного намерения. Правильное намерение — это значит, чтобы было в полной мере. А намерение — чтобы было правильное направление у этого желания. Скажем, желание должно быть 100 килограмм, да? Потребность, хисарон. То есть я готов получить 100 килограммов, но этого недостаточно. Я должен знать, для чего, почему, ради чего и так далее. Ты понимаешь? Скажем, я хочу кушать. Ну хорошо, поставили передо мной килограмм хлеба. Нет, это должно быть разнообразно, разные вещи, с разными дополнениями, с приправами и так далее. Пока это не будет соответствовать в точности тому, что свет будет сейчас производить во мне, так чтобы мой хисарон опережал раскрытие света, но в точности соответствовал ему. И если этого не будет, то этого не произойдет, потому что кли должно предварять свет. Я собираюсь раскрыть. Это называется раскрыть свет. Ну да.
Да, но для чего нужен так много кругооборотов? И возвращаться, уходить. Для чего технически?
А я тебе скажу. Потому что свет очень сложный. Творец хочет привести нас к раскрытию его природы, его действия, его состояния и так далее. И это требует в кли очень много действий для того, чтобы быть достаточно сложным, составным из всех вот этих аспектов, чтобы раскрыть Творца. Когда я приглашаю тебя на трапезу, так я в соответствии с этим хочу, чтобы ты пришел и насладился всеми теми аспектами, нюансами, которые есть в моей трапезе. А если я хочу дать тебе что-то такое, состоящее из тысячи вкусов, а ты приходишь и, ну, знаешь, и там хочешь, не знаю, там травки покушать, как осел, ну, так а что же я могу сделать-то? Трапеза — это постижение Творца. Для того, чтобы постичь Творца, нам нужно очень много нюансов, деталей в самом кли. Это как и в нашем мире. Ты можешь сказать, почему Творец не сотворил простое кли? Есть у него одно желание и один вкус. На самом деле это один вкус и одно желание. Но для того, чтобы к этому прийти, нам нужно очень много вкусов и типов желаний и намерений. Это все для того, чтобы прийти потом к одному. И почему это? Потому что разница между светом и кли и строит вот все эти формы. Это не то, что желание свыше изначально. Есть у нас свет, форма отдачи, есть кли, форма получения. И когда они начинают стоять друг напротив друга, и свет для того, чтобы преобразовать кли, чтобы оно соответствовало в точность тому, что есть в свете, у света есть только желание отдавать, и ничего кроме этого. А кли — это только желание получать, и ничего кроме этого. Но когда они начинают работать вместе, для того, чтобы кли, желание получать, начало приобретать различные состояния, которые есть желание отдавать, и кроме этого еще понимать желание отдавать, и еще уподобиться желанию отдавать в действиях получения, желанию отдавать, тогда есть вот столько вот состояний. А это не то, что это... Ну, хорошо, ты можешь сказать, Творец все может, но это то, что происходит с нами на основании первой авая структуры. И когда она развивается в действиях, когда желание получать действительно строит себя для того, чтобы почувствовать отдачу и быть как отдающим. Посмотри, что происходит, что та самая первичная авая, четыре стадии прямого света, как они развиваются, через все миры, состояния, вниз, разбиение, разные проблемы, и снизу вверх это желание начинает приводить себя в соответствие свету, уподобляться свету. Это не то, что там кто-то хотел или не хотел, но природа отдачи и природа получения настолько различаются две эти формы природы. Так что это то, что строится между ними. И никто это не сделал там так специально. Но вот природа света и природа того, что противоположно свету, из этого создается вся вот эта система, и она приводит как раз противоположность к подобию.
Питер.
Вопрос Арии из Австрии. Что значит наследие земли?
Наследие земли — это когда мы приобретаем желание, которое называется Эрец Исраэль, земля Исраэля. Эрец Исраэль — это земля Исраэль. Это не просто так желание. Эрец Исраэль — это такое желание, которое целиком ради отдачи направлено напрямую к Творцу. Исраэль — прямо к Творцу. Итак, Эрец Исраэль — наследование этой земли. Вместо наследования земли народов мира, то, что называется, землей семи народов. Это наше изначальное желание таково. Мы его исправляем, пока полностью не станет направленным ради отдачи Творцу. И это и называется наследование земли. Когда мы получили желание получать ради получения, называемое Египет, и из него переходим к желанию получать ради отдачи, которое называется Эрет Исраэль, земля Исраэля, или просто земля. Да, дедуль.
В соответствии чему соответствуют эти 400 лет?
Четыре ступени желания получать в Малхут, которая должна... которая должна целиком раскрыться перед светом и почувствовать, раскрыть себя как полное желание получать ради получения. Четыре ступени. Понятно. Таллин.
Вопрос из Литвы. Могу ли я сам выбирать, что делать ради отдачи в десятке? Или нужно, чтобы десятка поручила мне что-то делать?
И то, и другое. На самом деле, для этого мы должны говорить, да мы уже знаем, когда мы учимся, как проводим семинары, мы знаем, что нужно, более-менее. Поэтому особо нет необходимости выяснять что-то еще. Сейчас мы изучали статью Рабаша. Если мы сейчас ее проясняем, мы уже понимаем, в каком состоянии находимся мы более-менее, чувствуем ее, и к какому состоянию мы должны прийти, то уже мы должны подумать, как мы реализуем эту статью. И все. То есть, как мы раскрываем каждый молитву многих для того, чтобы почувствовать группу как единое желание. Желание хорошее, желание плохое, не имеет значения. Единое желание. Тогда это уже истина. И тогда будем продвигать такое желание из формы Египта к форме земли Израиля. И разница между ними только намерение, или ради получения Египет, или ради отдачи Эрец Исраэль. И все. Исправление желания. А сейчас давайте перейдем к чему?
Или следующая статья, или ТАСС?
А следующая статья тоже на эту тему? Пожалуйста.
Рабаш Бет, страница 1535, письмо 68. Рабаш Бет, страница 1535, второй том, письмо 66.
Калива.
Мир и всех благ навечно моему дорогому другу. Псахим. Сказано, начинается с осуждения, потом восхваление. Что значит с осуждения? Рав сказал, сначала идолопоклонниками были наши отцы, и также мы говорим в пасхальной Агаде. Сначала идолопоклонниками были праотцы. Сейчас приблизили место его работы. Чтобы понять, чему учит нас то, чем они были раньше, надо объяснить это с позиции права. Что человек должен знать, когда занимается вопросом выхода из египетского изгнания, мы видим, что все заповеди связаны с этим. Ведь о каждой вещи мы говорим в память о выходе из Египта, что означает, что невозможность выполнения ни одной заповеди в совершенстве, прежде чем человек не выйдет из египетского изгнания. И хотя в общем мы уже вышли из Египта, но в частности, каждый человек сам должен выйти из этого изгнания. И невозможно выйти из египетского изгнания, прежде чем заходим в это изгнание. Только тогда можно говорить о выходе из изгнания. И об этом рассказывает нам Агада, что мы должны знать, что изначально идолопоклонниками были наши отцы. То есть были в изгнании под властью идолопоклонников, то есть чужой работы. И только тогда приблизил Творец отцов наших. Но если бы не почувствовали себя под властью идолопоклонников, поклонников, то нельзя было бы сказать, что Творец приблизил их. И только когда человек удален от Творца, можно сказать, что Творец приблизил его. И всегда отсутствие должно предварять обладание этим. Ведь отсутствие — это кли, а обладание — это свет, наполняющий недостаток и тьму. Поэтому мы должны знать, что мы должны хорошо подготовиться. То есть, что человек должен проверить себя, то, что называется «семь раз отмерь», чтобы увидеть свое истинное состояние, каково его вера в Творца. Если у него полная вера, то есть, что она истинная, или это у него просто так, как у людей, которых просто натаскали, научили, когда имеется в виду, что это просто по привычке, а не потому, что он приобрел это сам. И также, правильно ли его качество? То есть, имеет ли все его действия намерения ради Творца, или, не дай Бог, наоборот? То есть, когда все, что он делает, имеет намерением личное наслаждение. И как комментируют мудрецы высказывания «позор племен, порочность, все, что хорошее они делают, делают для своей выгоды, и ничего они не способны сделать ради Творца». А если человек находится под этой властью, как и народы мира, получается, что он в изгнании, и тогда он в состоянии, то, что называется, идолопоклонник. И тогда есть место молитве, чтобы Творец помог ему выйти из этого изгнания. И тогда можно сказать, вот сейчас, то есть после того, как он в изгнании, и он в состоянии идолопоклонник, можно сказать, что вот сейчас приблизили место его работы, что означает выполнять работу Творца и не быть под властью чужой работы. Это называется выходом из Египта, когда все действия для Творца. И к этому и относится заповедь в память о выходе из Египта. Ведь только после выхода из египетского изгнания можно выполнять заповеди по причине того, что это указал Творец, а не по иным причинам. И об этом говорит Тана, мудрец. Начинают с порицания, заканчивают восхвалением. Означает, что когда человек хочет начать работу Творца, он начинает состояние негативного, когда мы пребываем под властью поклонения чужим богам. А потом можем подняться на ступень «сейчас приблизили место его работы», что означает «заканчивает восхвалением». Порядок же работы в двух видах, то есть в вере в Творца и также в свойствах, то чтобы все его поступки были ради Творца. Этим можно объяснить сказанное мудрецами. Рассказывали учителя наши, что когда схватили раби Элазара, сына Парпа, и раби Ханина, сына Тардиона, сказал раби Элазар, сын Парта, раби Ханина, сыну Тардиона, хорошо, что схвачено за одно дело. Не дай Бог, был бы схвачен за пять дел. Сказал ему раби Ханина, хорошо, что схвачен за пять дел и спасся. И не дай Бог, был бы схвачен за что-то одно и не спасся. Ты занимался Торой и помощью нуждающимся и так далее. Сказал раби Уна, кто занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Бога. Как сказано, и многие дни Израиль был без истинного Бога. А что значит без истинного Бога? Занимающийся Торой, только Торой, подобен тому, у кого нет Творца, Элока. Это высказывание трудно для понимания. Можно объяснить, что главное, что человек должен сделать в мире, это чтобы все его действия были ради Творца. А поскольку человек создан в свойстве наслаждаться только для себя до такой степени, что невозможно ему ничего сделать, если не видит, что из этого произрастет что-то ему хорошее, то как это можно, чтобы у человека появилась возможность сделать что-то ради Творца? Но дал нам Творец заповеди между человеком и товарищем, чтобы с помощью этого человек приучил себя работать на пользу другого. И благодаря этому поднялся бы на более высокую ступень, тогда у него появится возможность работать и ради Творца. А иначе, даже если человек занимается Торой заповедями, у него нет возможности делать это ради Творца. Получается, согласно этому, что если он занимается только Торой и не занимается добрыми делами, получается, что нет у него возможности делать что-то ради Творца, потому что нет у него средства любви к ближнему. Получается, что тот, кто занимается Торой и заповедями, и не ради Творца, то это похоже на то, у кого нет Творца. Если бы была у него бы на самом деле ощущение Творца, несомненно, занимался бы ради Творца. Но если бы занимался добрыми делами, то у него было бы чудесное средство, любовь к ближнему, благодаря чего пришел бы к любви к Творцу, когда были бы у него силы исполнять Тору и заповеди ради Творца. Получается отсюда, что человек должен создать силы и мощь, и укрепить свои качества, чтобы преобразовать их, чтобы было это на благо ближнего. И благодаря этому удостоится потом работать с этими свойствами ради Творца. Потому что после того, как человек уже исправит свои качества, которые могут работать на благо ближнего, тогда он сможет работать над верой в Творца. Ведь тогда он готов к тому, чтобы удостоиться веры. И тогда есть у него подобие свойств, то, что называется слиться с ним по свойствам. Как он милосерден, так и ты будь милосердным. Да поможет нам Творец, чтобы удостоились выйти из изгнания к полному освобождению быстро в наше время и дни. Амен.
Ну да, это вообще письмо, которое не очень относится к Песах. Не знаю, для чего мы его сейчас прошли. У нас столько много материала перед Песахом. Поэтому не лучший выбор. Есть много материала, которую мы должны пройти. Ладно, все-таки вопросы. Да.
Но вот этот момент очень интересный. Сказал Раби Он, каждый занимаешься только Торой, и то нет у него Творца. И много дней у Израиля не было истинного Творца, когда они занимались только Торой. Тот, кто занимается только Торой, нет у него Творца. Тогда что же мне еще-то надо делать?
Я не знаю, как тебе это объяснить.
Ну а заниматься, то заниматься только Торой. Что значит заниматься только Торой?
Не знаю. Подумай. То, что он пишет. Так и спроси, что ты от меня хочешь.
Ну, это открыто? Открываете или не открываете?
Я не знаю, что такое открыто.
Вы сказали, задать вопрос, задал.
Я не хочу отвечать на такой вопрос.
Почему? Тогда зачем нужна вот эта статья?
Статья. Молись, и получишь ответ.
Ты заниматься Торой?
Я не знаю. Я тебе говорю, ты хочешь задать вопрос какой-то? Спрашивай. Но только не обо всем ты можешь меня спросить.
Тогда о чем спрашивать-то? И у кого?
Есть те, кто ответит на любой вопрос, если ты правильно его задашь. Высшая сила. Для чего даны все вопросы и сложности? По-видимому, можно заниматься Торой, и все это еще не называется работой, не ради исправления Торы. И все-таки знаешь, Тора — это можно менять и вертеть ею, как хотят. Ты же видишь, что сделали с ней. Так есть и такая форма. Тора ради небес, не ради небес, свет в Торе, чтобы выполнять Тору и заповеди. Бывает по-всякому, много чего. Тора — это свет, возвращающий к источнику. Как сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу. Так Тора приправа — это уже нечто иное. По-видимому, есть Торы без приправы. Любой, каждый человек приходит к этим пониманиям настолько, насколько он продвигается. И если ему расскажут что-то заранее, то, что еще не может сам распознать. Называется это незрелым плодом. Это может ему навредить. И поэтому не все нужно объяснять. Что ты объяснишь? Маленькому ребенку ты можешь что-то рассказать, то, что касается взрослых. Он не в состоянии воспринять. Его это лишь запутает. Восприятие должно соответствовать келим. Тогда будет взаимность и будет гармония. Вот так. Поэтому прочти пару раз. Захочешь, попроси. Ты же помнишь, как написано взор про Раби Хия, который 40 дней молился, когда хотел увидеть Раби Шимона, и не раскрыли ему. Он молился еще 40 дней и постился. И тогда что-то получил. Так и ты. Увидимся через 40 дней. Иди вы, попастись.
Не, я же не просто так спрашиваю. Ты же, трудно понять это высказывание.
И переходим к ТЭС. А почему... А почему 15-я часть?
Переходим к следующей части.